будем начинать. Сегодня у нас страшно по названию доклад для Вероничевского залога Чудика. Но я рассказал некую личную пищу, был, которая была у нас. Ну, вы знаете, что у Владимира Евгеньевича Соколова была группа, которая занималась кожным покровом, кто-то волосами, кто-то железами, кто-то, собственно, кожей. Группа структуры не была сформирована, но считалась сильной. Работали они традиционными морфологическими методами, резали, описывали те, что видели, препараты. Потом вдруг, и было еще направление функциональное, которое базировалось на вульгарном понятом представлении, что животные, которые из разных групп попадают в одну и ту же среду, приобретают схожие структуры, и наоборот, близкие попадают в разные, у них получаются разные приспособления. И все это увязывалось, я друг с другом. И вот однажды в эту группу влился кадр из медицины, который говорил немного на другом языке. Я не говорю о качестве работы, но там больше было то, что знали медики, привлекали внимание к биологии самой этой структуры, к жизни самой кожи. Это оказалось абсолютно непонятно для этой группировки. Этого человека они, по-моему, съели, окончание истории я не знаю. Но суть, что то, что делает Юрий Федорович, это как раз из области попытки внедриться в понимание биологии, то, что реально происходит с кожным покровом. В этом отношении переоценить значение этой работы трудно, и это именно то, что нам надо для морфологии. Хотя вот я опять говорю, звучит страшно, биофизика. Ну,
спасибо. Спасибо, дорогие коллеги, за интерес к моей работе и за приглашение сделать доклад. Сделать доклад на вашем семинаре. Доклад посвящен волосяному покрову как объекту количественных морфофункциональных исследований. Термин биофизика в названии, но это необходимая дань просто тем методам и подходам, которые неизбежно приходится использовать в такой работе. Чем интересен волосяной покров вот для таких морфофункциональных исследований? Ну, в первую очередь, это достаточно разнообразная структура. Вот здесь я привел диапазон вариативности волосяного покрова, основных его показателей. Вы можете видеть, что вариация – это порядки величин. То есть это достаточно сильная изменчивость. Но при всем том, мы волосяной покров знаем и в большинстве случаев имеем с ним дело как с конструкцией теплозащитной. То есть при всем таком разнообразии он своего рода монофункционален. Хотя, в общем-то, наверное, среди почти 6000 существующих ныне известных млекопитающих можно всякие экзотические случаи использования волос найти. Вот я, надо сказать, совсем недавно узнал про такое замечательное животное из актодонтит, который живет в Аргентине, живет в соленых пустынях на северо-западе Аргентины, небольшой грызун тимпаноктомис. Так вот, у него на небе в большом количестве растут волосы. И, как утверждается, он с их помощью может сдирать кожицу с листьев лебеды, которую он ест. Вот. Но тем не менее, при всей такой экзотике, все-таки я повторяю, мы имеем с волосяным покровом дело как в первую очередь со структурой, с конструкцией теплозащитной. И кроме того, волосяной покров, он отличается достаточно большой степенью автономности. В каком смысле? В том смысле, что его собственная метаболическая активность, ну, в таком рабочем, так сказать, дефинитивном состоянии, она, по сути дела, стремится к нулю. И по этой причине он связан с остальным организмом гораздо меньше, чем остальные органы. Ну вот такой образный пример это может проиллюстрировать. Если, скажем, мы сошьем из заячьих шкурок полушубок, то он будет нас греть ничуть не хуже, чем эти самые шкурки грели в свое время своих обладателей, зайцев. То есть все вот это вот дает основание полагать, что все эволюционные функциональные, все эволюционные сценарии функциональных трансформаций волосяного покрова, они будут крутиться вокруг его теплозащитных свойств, его свойств как теплозащитной конструкции. И, соответственно, его анализ с точки зрения функциональной, с точки зрения поисков морфофункциональных, простите, отношений будет относительно прост и ясен. Ну вот, перед тем, как начать рассматривать эти морфофункциональные отношения волосяного покрова, надо определить, что же, собственно говоря, какие критерии, каким критериям должен он соответствовать в качестве такой вот теплозащитной конструкции. Но очевидно, что в первую очередь он должен быть хорошим теплоизолятором. Это понятно. Вот не столь очевидно то, что он должен обладать некоторой механической конструктивной устойчивостью. Ну, если подумать, это, в общем, тоже очевидно, поскольку без такой устойчивости волосяной покров не сможет выполнять свои теплозащитные функции под действием постоянно возникающих нагрузок в процессе жизнедеятельности животного. И вот сейчас мы попробуем разобрать по порядку два этих параметра. Начнем с теплоизоляции. Любой теплоизолятор, вот я извиняюсь за некоторую перегруженность техническими понятиями, но тем не менее это нужно сделать. Любой теплоизолятор характеризуется таким фундаментальным показателем, как суммарный коэффициент теплопроводности, или его еще называют удельная теплопроводность. Вот здесь дано определение. И вот первый сюрприз заключается в том, что этот коэффициент теплопроводности, удельная теплопроводность волосяного покрова, оказывается инвариантный по отношению к его структуре. Вот на этом графике видно, что коэффициент теплопроводности различных образцов волосяного покрова практически не зависит, то есть он просто не зависит от густоты волос. Аналогичные графики, на самом деле, можно привести и в отношении, спасибо, и в отношении длины волос, в отношении их толщины. На самом деле, вот такая инвариантность, она была известна довольно давно, и, надо сказать, первый, кто на нее обратил внимание, был тогда еще аспирант нашей кафедры, 38-й год, Богданышев. Работал он, используя такой, в общем, простой, даже примитивный прибор, каким является метеорологический катетер-монитор, с которым, я думаю, многие из тех, кто кончал нашу кафедру, знакомы по практикуму экологическому. Потом эти данные об инвариантности тоже в том или ином виде появлялись, но как-то их не очень обсуждали, и это, в общем, понятно, потому что со всех точек зрения, и в том числе и с физической, это выглядело как нонсенс, потому что теплопроводность такого дисперсного волокнистого материала, она не может не зависеть ни от густоты, ни от толщины, ни от длины волос. То есть такого прямого физического объяснения этому обстоятельству, этой инвариантности, не было. Но вот если принять во внимание то, что я сказал о относительной простоте волосяного покрова, его такой своеобразной монофункциональности и автономности морфофизиологической, то эта инвариантность, она уже становится не такой вызывающей. Потому что можно представить, что вот такой вот достаточно автономный функциональный инструмент, как волосяной покров, довольно быстро в результате своих теплозащитных адаптаций достигает определенного совершенства. Достигает определенного совершенства, это значит, что все процессы теплопередачи, которые мыслимы внутри этого волосяного покрова, они определенным образом оптимизированы относительно друг друга. И, соответственно, можно предполагать, что структурные элементы, на которых, собственно говоря, базируются те или иные процессы теплопередачи, они тоже подогнаны взаимно. Так, чтобы обеспечить минимально возможную теплопроводность и, соответственно, максимально возможную теплоизоляцию. Вот для того, чтобы перейти к анализу того, как влияют вот эти вот различные процессы на теплопередачи, на эту оптимизацию, и как, собственно, структура влияет на эти процессы, надо сначала вот их перечислить и разобрать, насколько они, каждый из них существенен для в реальной жизни животного. Вот. Начнем с испарения. Да, вот здесь это теплопроводность воздухом и через кератин-излучение, конвекция, испарение. Вот начну я с испарения. Оказалось, что волосяной покров фактически не создает барьеров для теплопотери испарения. То есть будет идти испарение или нет, и интенсивность этого процесса зависит только от того, есть влага или нет. Никаких специфических механизмов для того, чтобы предотвратить этот процесс, у волосяного покрова нет. Поэтому каким бы важным сам по себе этот процесс не был, вряд ли он оказывает влияние на формирование структурной специфики волосяного покрова, конвекции. Конвекция на самом деле в обычном волосяном покрове отсутствует. Отсутствует в первую очередь естественная конвекция, извините за тавтологию, отсутствует естественная конвекция, поскольку гасится силами вязкости. Но даже при вынужденной конвекции, при обдуве вынужденная конвекция возникает только при внешних скоростях воздуха, которым экспонировано животное, порядка 5 метров в секунду и выше. То есть это примерно ситуация, в которой там, не знаю, овцебык находится, як, который выдерживает такие удары ветра и заряды снежные. Но на самом деле подобная ситуация, она для млекопитающих, для большинства млекопитающих экзотична. Дело в том, что большая часть млекопитающих, и иноземных в том числе, это относительно некрупные животные. Три четверти видов млекопитающих – это животные меньше, массы меньше 1 килограмма. А 90% животных меньше 10 килограммов. И причем такое размерное распределение, оно сохраняется вглубь веков, вплоть, по крайней мере, до начала третичного периода. И, в общем-то, есть все основания считать, что предки млекопитающих и раньше были не особо крупными. То есть это означает то, что большинство млекопитающих, по сути дела, живет в метеорологическом таком пограничном слое, который создается местным ландшафтом, местным рельефом, где эти животные живут. То есть у них ситуации, когда может возникнуть принудительная конвекция, практически отсутствует. Поэтому остается только излучение и теплопроводность, от которых просто деться некуда. И, соответственно, наша задача сразу упрощается, по крайней мере, в отношении наземных, не очень крупных млекопитающих, рассмотрением двух процессов – это теплопроводность и излучение. Вот я начну сначала с теплопроводности. Собственно, теплопроводность внутри волосяного покрова происходит либо через воздух неподвижный, либо через кератин. Поскольку теплопроводность кератина примерно раз в 10 выше, чем теплопроводность воздуха, то понятно, чем больше кератина, тем хуже теплозащитные свойства волосяного покрова. И вот такой мерой теплопередачи теплопроводностью и обобщенной мерой вклада и кератина, и воздуха в этот процесс может служить объемная доля кератина, объемная доля волос, которая пропорционально безразмерному показателю, равному произведению густоты волос на квадрат их диаметра. Излучение. На самом деле можно по-разному описывать влияние структуры такого вот мелковолокнистого материала, каким является волосяной покров, на теплопередачу излучения. Но вот один из простых и наглядных способов – это представить волосы как набор экранов, которые экранируют тело от потерь тепла тепловым излучением. То есть чем больше площадь этих экранов, тем эффективнее теплоизоляция. Площадь экрана, таких экранов пропорциональна тоже безразмерному показателю, который равен произведению густоты волос на их диаметр и на их суммарную длину. Вообще, на самом деле, этот показатель фактически может считаться практически прямой мерой оптической толщины волосяного покрова с чисто физической точки зрения. Вот из структуры этих коррелятов, индексов, безразмерных индексов, которые являются коррелятами, структурно обусловленными коррелятами процессов теплопроводности и излучения, следует, что самые разные комбинации вот этих основных базовых структурных параметров волосяного покрова могут приводить к самым разным эффектам, взаимозаменяющим, взаимодополняющим друг друга. Из чего можно сделать вывод, что волосяной покров, который достиг в качестве теплоизолятора определенного совершенства, из этого можно сделать вывод, что вот эти вот комбинации, они определенным образом оптимальным соотнесены друг с другом. И из чего можно сделать предположение, что вот эти вот индексы, характеризующие потери теплопроводностью и излучением, являются константными, с определенной точностью, конечно. И это предположение, оно вполне подтверждается экспериментальными данными. Вот на этих графиках видно, что действительно можно считать с достаточно большой долей достоверности, что и объемная доля волосяного покрова, и оптическая плотность, которая определяется вот, вот этим вот соотношением, точнее произведением, являются константными. И из этой константности сразу вытекает общее соотношение между, между отдельными структурными параметрами волосяного покрова. А именно густота волос в целом резко возрастает с уменьшением длины волос, при том, что, ну или наоборот, густота волос уменьшается, когда волосы увеличиваются в длине, при том, что сами волосы остаются более или менее изометричными. Собственно говоря, это формальное такое количественное соотношение, которое описывает ситуацию, в общем, достаточно хорошо известно. Вот. Это степной хорек, это барсук. Вот. То, что написано вот такими сухими цифрами, здесь видно воочию. Но я бы хотел дальше разобрать еще один случай, который интересен тем, что да, это вот ситуация с межвидовой изменчивостью. Ситуация с межвидовой изменчивостью, а есть очень интересный случай, это изменчивость сезонная. Интересна она в первую очередь тем, что прямо противоположно межвидовой. То есть при зимней линьке волосяной покров становится длиннее, тоньше и гуще. Встает вопрос, можно ли интерпретировать такие изменения вот на основе тех подходов, с помощью которых были рассмотрены только что закономерности межвидовой изменчивости. Оказывается, можно. Можно, если ввести одно ограничение, которое оказывается вполне подтвержденным экспериментально в природе, а именно и в общем-то ожидаемо. Дело в том, что ресурсы и пластические, и энергетические не безграничны, и естественно при генерации волосяного покрова подобные ресурсы могут быть ограничены. И действительно, вот если посмотреть на то, как меняется по сезонам общий объем волос у ряда мелких млекопитающих, видно, что зимой общий объем волос даже уменьшается. То есть вот этот факт приводит к тому, что появляется ограничение, которое можно записать вот так, простите, можно записать вот таким вот, вот таким вот формальным соотношением. И вот в присутствии такого ограничения, схема изменений волосяного покрова, она будет заключаться в следующем. Вот эту схему я попытался изобразить на экране. Скажем, при зимней линьке, когда нужно увеличить теплоизоляцию, а увеличить теплоизоляцию в общем случае из-за инвариантности удельной теплопроводности можно только увеличив толщину меха, а значит увеличив длину волос. Но при увеличении длины волос и при ограничении на общий объем доступного материала и скорее всего энергии на генерацию волосяного покрова неизбежно снижается, должны уменьшаться густота или диаметр волос. С одной стороны, это, в общем-то, выгодно, поскольку снижает теплопотери, теплопроводность, но с другой стороны, чревато резким увеличением потерь излучения. И вот чтобы предотвратить увеличение потерь излучения, максимально минимизировать вот эти отрицательные эффекты, густота и толщина должны меняться достаточно жестким, связанным образом и связанным достаточно жестко. А именно, оптимальным будет увеличение густоты, но при снижении толщины. Вот здесь, собственно, вот эта схема в графической форме представлена. Это пример, результат расчетов для одного конкретного случая, который вот задан вот этими параметрами. Вот здесь видно, что оптическую плотность лучше всего увеличивать именно за счет резкого увеличения густоты волос при незначительном снижении их толщины. Вот, но вот это случай, когда появляется определенный постоянно действующий фактор, который может достаточно сильно модифицировать структурные взаимоотношения внутриволосяного покрова, хотя при этом сама идеология, методология описания вот этих морфофункциональных соотношений, она остается неизменной. Еще одним постоянно действующим фактором являются механические свойства волосяного покрова, о которых я уже говорил. Волосяной покров должен, подвергаясь постоянным воздействиям, должен восстанавливать свою форму как можно быстрее. Воздействие эти достаточно сильные. В общем виде они прямо пропорциональны массе тела животного. В результате этих воздействий на каждый отдельный волос могут действовать силы порядка, ну, где-то от 500 нанометров, нанониутонов у мелких животных до 500 микроньютонов у животных крупных. Ну, возможно, эти величины не очень много говорят, но на самом деле, это достаточно большие силы в масштабах отдельного волоса, и могут деформировать они его очень сильно. И когда, вот представим, что это волос, вот когда такой волос деформируется, то самый простой способ восстановить структуру волосяного покрова – это упругое восстановление. Но за счет того, что между отдельными волосами постоянно действует сила адгезии, волос в той или иной степени не доходит до своего начального состояния. И вот это вот сигма, смещение, остаточное смещение волоса, может быть описано вот этим уравнением. Здесь А – это просто коэффициент пропорциональности безразмерный. Все остальные параметры здесь перечислены. При этом сила адгезии единичного контакта и модуль упругости волоса можно в первом приближении считать величинами постоянными, поскольку они зависят от физико-химических, в первую очередь, физико-химических свойств волосяного покрова, и мы можем считать, что со структурой, которую мы рассматриваем, динамику, которую мы рассматриваем, они не связаны. Вот К – это число контактов волоса с другими волосами, и оно, как оказывается, пропорционально произведению, как и оптическая толщина, кстати говоря, произведению густоты, толщины и длины волос. Я позволю себе сейчас опустить объяснение, как это получается. Если у аудитории будет желание обсудить этот вопрос, мы можем к нему вернуться после доклада в обсуждении. Ну, вот с учетом таких соотношений параметр сигма оказывается пропорционален вот этому отношению. И на основе вот этого отношения можно ввести еще один безразмерный, по сути дела, параметр, который можно назвать динамической устойчивостью. То есть это отношение длины волоса к величине, гипотетической хотя бы, величине остаточного смещения. Чем больше это отношение, тем, собственно, динамическая устойчивость лучше. И вот эта динамическая устойчивость будет пропорциональна вот такой вот комбинации структурных показателей волосяного покрова. Естественно, для того, чтобы сохранилась безразмерность, здесь будет коэффициент определенный, который зависит от величины силы адгезии, от модуля упругости волосяного покрова. Но поскольку мы не рассматриваем, мы вот остановимся именно на этом соотношении. Надо сказать, что динамическая устойчивость, она еще может быть интерпретирована как своего рода управляемость волосяного покрова. Что я имею в виду? Вот, скажем, опять тот же самый волос, который в проксимальной части связан с мускулом, поворачивающим его, рапторис пиди. Так вот, если сила адгезии в дистальных частях волоса достаточно высоки, то смысла поворачивать в проксимальной части нет никакого. Никаких изменений существенных волосяного покрова не произойдет. И надо... так. Да, и вот можно теперь, определив динамическую устойчивость и заодно и управляемость волосяного покрова, в данном случае это синонимы будут, можно выяснить, а каким образом такая вот устойчивость связана с общими тенденциями волосяного покрова, которые характерны для него именно как для теплозащитного образования. Вот здесь базовое соотношение, которое используется для определения динамической устойчивости волосяного покрова. Вот эти вот соотношения мы уже вывели. Мы уже вывели, рассматривая связь структуры и теплоизоляции волосяного покрова. Из этого, кстати, из этого следует, что отношение диаметра и длины волос постоянны, волосы изометричны. В результате мы получаем, что динамическая устойчивость, управляемость волосяного покрова в целом у млекопитающих должна падать с увеличением густоты волосяного покрова и улучшаться с увеличением длины. Вот это на самом деле соотношение дает возможность интерпретировать целый ряд в общем, достаточно хорошо известных фактов, но фактов, которые пока, насколько я знаю, интерпретации функциональной не получили. Например, известно, что у мелких млекопитающих достаточно густым волосяным покровом волосы, поднимающие мышцы, поднимающие волосы, либо отсутствуют, либо очень слабо развиты. И, в общем-то, это понятно. В условиях, когда управляемость, о которой я говорил, ничтожна, смысла держать такие волосы нету. И еще один интересный факт – это сильное развитие груминга именно у мелких животных. Тоже, в общем, понятно, почему. Потому что за счет внутренних таких структурных резервов волосяной покров не может восстанавливать свою структуру. И требуется определенное, так сказать, техническое обслуживание, которым, собственно, и является автогруминг. И здесь вот мы переходим к еще одному интересному аспекту эволюции, функциональной эволюции волосяного покрова, которая связана с его дифференцировкой. На самом деле вот из этого соотношения, определяющего динамическую устойчивость, видно, что она очень нелинейна, сильно нелинейна, зависит от длины и толщины, от линии, простите, от длины и толщины. И на самом деле самые незначительные изменения каждого из этих параметров могут чрезвычайно сильно либо улучшить, либо ухудшить эту динамическую устойчивость. То есть можно себе представить, что небольшое увеличение, скажем, диаметра волос у совсем малого количества волос в волосяном покрове радикально могут улучшить динамическую устойчивость и управляемость волосяного покрова. И, скорее всего, подобная дифференцировка может быть ожидаема в тех частях тела, которые недоступны, скажем, вот для такого технического обслуживания, каким является автогромер. И это на самом деле первый шаг к возникновению таких образований, как иглы или просто сначала иглоподобные структуры. Вот эта вот иглистая мышь эфиопская, рода Акомис, который достаточно хорошо и известен. Вот по моим наблюдениям, животное во время груминга никак не может дотянуться вот как раз до тех частей, которые заняты такими иглами. Вопрос, правда, возникает, насколько вот такие иглы, появление таких игл влияет на теплопередачу. В общем, было бы, наверное, плохо, если за счет улучшения защитных свойств механических защитных свойств ухудшалась теплозащита. Но вот, как это ни странно, иглы не только не ухудшают теплозащиту, наоборот, они могут улучшить. Вот интересно, что у американского дикобраза и у нашего европейского ежа так называемая физиологическая теплопроводность, ее вычисляют по потреблению кислорода при разных температурах среды. Так вот, у них физиологическая теплопроводность находится на уровне такого канонического генерализованного млекопитающего. И более того, у американского дикобраза эта теплопроводность даже ниже, то есть он лучше, в принципе, изолирован. Хотя не намного, там процентов 15, и в действительности эти 15% могут укладываться в погрешности методики измерений, но тем не менее точно не меньше. И происходит это в значительной степени, по крайней мере, по моим представлениям, за счет того, что иглы, ну, те, которые уже, по крайней мере, хорошо адаптированы к защитной механической функции, они имеют вот такую вот ярко выраженную ячеистую структуру, которая, по сути дела, создает массу дополнительных экранов для теплового излучения. То есть эффективную поверхность экранирования, вот такой покров может увеличить в 10-100 раз. То есть оказывается, что эволюция таких механических образований, которые формально вроде бы приводят к снижению густоты, например, она, тем не менее, не сильно ухудшает теплозащитные свойства. Ну, на самом деле, я хотел бы на этом закончить свой небольшой доклад, свое небольшое сообщение, но в конце хотел бы перечислить перспективные исследовательские задачи, которые, на мой взгляд, надо бы, над которыми, на мой взгляд, надо бы работать, вот, используя эти подходы, эти методики. Ну, вот про первые две я уже вкратце сказал, обрисовал их. Поэтому я быстро пробегусь по оставшимся. Функциональный смысл топографической изменчивости волосяного покрова. В первую очередь это касается топографической изменчивости волосяного покрова у мелких млекопитающих. Почему это интересно? Дело в том, что маленькое млекопитающее, оно с теплофизической точки зрения, это, ну, по сути дела, такая металлическая болванка, где моментально выравниваются все градиенты температурные. И поэтому нету никакой разницы, где будет наращиваться теплозащитный покров. То есть списать разницу в топографической изменчивости, связать эту разницу в топографической изменчивости с какими-то теплозащитными аспектами в данном случае нельзя. Чем определяется вот эта вот топография, точнее топографическая изменчивость, непонятно совершенно. Дальше. Морфофункциональные особенности волосяного покрова летающих животных. Вот здесь вообще никто ничего не делал, хотя на самом деле с точки зрения теплопередачи, ее влияния, ее связи со структурой волосяного покрова, это весьма интересная задача, хотя бы потому, что здесь, вот я уже говорил, что для большинства наземных животных конвективные теплопотери не могут считаться какими-то постоянно действующими, значимыми факторами, к которым нужно адаптироваться. Вот в данном случае конвекция таким фактором заведомо будет являться. Кроме того, у летающих животных волосяной покров может иметь определенное аэродинамическое значение. Позитивное, негативное, неизвестное. Соответственно, можно ожидать какие-то модификации вот, структурные, которые связаны как с дополнительными вызовами теплофизическими, так и механическими, которые могут определяться, скажем, силами аэродинамики, воздействия аэродинамических сил во время полета. Далее, функциональные аспекты происхождения волосяного покрова. Здесь проблема в том, что волосяной покров как теплозащитная конструкция на самом деле может работать только когда он достаточно густой и когда волосы достаточно длинные. Скорее всего, у прототипов волосяного покрова, у тех животных, у которых можно, наверное, найти было бы прототипы волосяного покрова, вряд ли он был и такой густой, и такой длинный. Каким образом тогда безотносительно к морфогенетическим основам происхождения волоса, каким образом такие либо короткие, либо редкие прототрихи сложились в то, что мы знаем как волосяной покров, выполняющий теплозащитные функции, непонятно. Редукция волосяного покрова. В первую очередь это касается редукции волосяного покрова у крупных млекопитающих и у полуводных животных. То есть общая тенденция и в том, и в другом случае известна, но что является пусковым, так сказать, механизмом для перехода, скажем, от теплоизоляции, вот как у полуводных, поживодных, перехода с теплоизоляции за счет волосяного покрова на теплоизоляцию с помощью подкожных тканей непонятно. При том, что вот такой переход, например, как известно, происходит среди ушастых тюленей. Все знают морских котиков, у которых, по крайней мере, у самок и молодежи есть воздушная прослойка в волосяном покрове, который сохраняется во время плавания. А у, скажем, морских львов такой прослойки нету, и структура волосяного покрова, она такая, что просто не позволяет захватить этот воздух. И да, при том, что вот что интересно, северные морские котики, например, и калифорнийские морские львы, по крайней мере, в неволе даже скрещиваются. И на самом деле у меня есть подозрение, что вот такая смена теплоизоляции, она даже не просто происходит вот среди ушастых тюленей, смена характера теплоизоляции, она происходит, возможно, и внутри видовом уровне, поскольку есть все основания считать, что, скажем, у тех же северных морских котиков крупные сикачи, крупные самцы, они теряют возможность использовать вот такой вот, по сути дела, сухопутный способ теплоизоляции за счет воздуха внутри волосяного покрова. При том, что у молодежи и у самок такая возможность остается. Ну и, наконец, одна из серьезных проблем, она вроде бы чисто техническая, но на самом деле переоценить ее довольно сложно. Это разработка методов количественного описания структуры волосяного покрова. Вот представьте себе химика, который для того, чтобы померить концентрацию какого-то вещества, садится и меряет эту концентрацию, отлавливая отдельно каждый атом. Вот человек, который рискует заняться вот такой вот работой по изучению морфофункциональных отношений волосяного покрова, он, по сути дела, уподобляется такому горе химику, и, в общем-то, даже методы автоматизации подсчетов, которые вот я, в частности, использую, они, безусловно, облегчают жизнь, но, в общем-то, остаются все на том же уровне. Не исключено, что нужно искать какие-то методы определения так называемых эффективных показателей с помощью либо механических, либо оптических, либо теплофизических методов, которые бы интегрально оценивали вот, те структурные показатели, которые действительно важны с эволюционной, с функциональной точки зрения. Ну, на этом я хотел бы закончить, поблагодарить всех за внимание и готов.
Так, вопросы есть?
Если можно, у меня.
Да.
И вот вы говорите об устойчивости волосяного покрова. И вот хрупкости, наполненность сердцевины волоса воздухом, олений, понятно. Но вот не наносит ли ущерба эта вот хрупкость в смысле устойчивости? Сыпучий какой-то них, особенно северного оленя.
Ну, Феликс Иванович, честно говоря, не знаю, я держал в руках волосяной покров северного оленя, у меня такого ощущения не возникло.
Исходя из вот, в ваших деталях теоретических предпосылок, которые вы рассматриваете. Может быть, там, так сказать, нет каких-то нагрузок, физических воздействий, которые могли бы его повредить?
Вот ничего не могу сказать, потому что не меря. Вот инструментально только еще.
Понятно, понятно. А вот еще вот интересно, это давно еще, я слышал, что мех белого медведя, несмотря на свою белизну, не только отражает солнечный свет, но и в достаточной степени как-то внутрь него поглощает, от чего разогревается на солнце. Вот какие существуют, так сказать, строгие представления на этот счет?
Значит, это не так. Это гипотеза о функционировании волос белого медведя в качестве световода была выдвинута, надо сказать, авторство принадлежит русскому человеку, к сожалению, не помню. Я чуть ли не с Рычковским где-то написал как-то.
Вот,
да, ну нет, я боюсь возвести напрасно на человека. Потом подхватили наши зарубежные коллеги. Дело в том, что, да, это не так, потому что для того, чтобы быть световодом, материал должен быть очень чистый, без всяких включений. Потому что любое включение приводит к рассеиванию света. У обычного волоса, в том числе у волоса медведя белого, этих включений там масса. Недавно была статья, где вот это все разбиралось, и я считаю... Феликс Александрович, если вы хотите, я вам ее пришлю, она у меня есть. Я считаю, что крест поставлен, в общем, обсуждать.
Нет, достаточно услышать от вас это, чтобы все это стало понятно.
А то я студентам об этом говорю, а сам не верю. Это больно красиво.
Слушай, вы говорили, что у животных и кочки вокруг, вместо мужчины, все-таки возникает. Просто от того, что некоторые участки тела сложно, ну, причесывать. Ну, не причесывать, грунт, да, осуществлять. Но его привели в качестве примера ревизскую мышь. Но почему тогда у подавляющего большинства грызунов он не возникает на спине?
Вот поэтому первый и второй пункт я и включил. Очень перспективные, интересные задачи, в рамках которых вот это все и будет выяснено. То, что я сказал, это некоторая гипотеза, которая, в общем, может быть проверена количественно. Но пока вот, например, никто не взялся за поведенческую часть такой работы. Если кто-то возьмется, то, может быть, мы и выясним это все. Я, к сожалению, физически не могу это сделать. Часть вот физическую, функциональную, вот такую механическую, в хорошем смысле этого слова, я могу обеспечить.
У меня такое ощущение, что я что-то категорически не понял. Вот когда динамическая устойчивость волосяного покрова, да, она пропорционально зависит от квадрата длины. Так?
Ну, это да, да, да.
Вот. И вот когда я смотрю на людей с опрятными, коротко стриженными головами, и на людей с длинными волосами, вот этот квадрат длины, который повышает устойчивость, выглядит прям противоположно.
Нет, Леонид Петрович, тут немножко другие закономерности. В общем, длинные волосы человека довольно сложно отнести к лосиному покрову. На самом деле вопрос интересный и даже очень хорошо оплачиваемый. Почему? Потому что Голливуд и вообще всякие конторы, которые занимаются развлекательной индустрией, они заинтересованы в том, чтобы как можно более натурально воспроизводить поведение своих, значит, как это, ну, объектов, в общем, subject-ов. В том числе встает проблема, как визуализировать грамотно, натурально поведение волос. Вот оказалось, что моделирование волос человека – это очень сложная и, в общем, пока еще нерешенная в общем виде задача. И под нее выделяют большие деньги. Но там закономерности совсем... Да, да. Там главное, дело в том, что у человека с достаточно длинными, по крайней мере, не такими, как у меня, а вот с хорошими длинными волосами, там большое значение уже имеют силы гравитации. Есть даже введен такой безразмерный критерий, который вот недавно назвали числом Рапунцель. Значит, критерий этот является отношением общей длины волос человека к параметру, такому, к такой характеристической длине, которая является длиной волоса, который под силами тяжести, под собственным весом отклоняется примерно, ну не примерно, а точно на 1/8 своей длины. Вот. И вот отношение общей длины вот к такой характеристической длине, оно является мерой влияния сил гравитации. Для среднего такого волоса этот характеристический параметр порядка 5 сантиметров. А вот, скажем, для волоса какой-нибудь полевки, этот характеристический параметр где-то меньше сантиметра. То есть здесь вот, у наших объектов гравитация несущественна. У человека она... И не исключено, что у крупных... у мамонта, безусловно, описывать волосяной покров, механические его свойства нужно вот, используя подходы, которые разработаны.
Да, еще вопрос.
У меня два вопроса. Во-первых, возвращение к белому медведю, который у нас популярный на капите такой вид. Если говорить о том, что волосы это световые, я что-то такое слышал, что кожа белого медведя черного цвета, и волосы просто прозрачные. То есть обогрев идет не за счет того, что волосы прям греют его как световые, а просто за счет того, что они внешнее солнечное излучение пропускают.
Этот эффект имеет место
быть. То есть он правда черный под
цвета. Вообще вот такие эффекты, они на самом деле были исследованы достаточно давно. Вот, белый мех, черная кожа, как это все влияет на козах. На козах на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ну, там немножко ситуация другая. Там нужно было выяснить, когда эти животные перегреваются, значит, как они с этим перегревом могут бороться, но сама сами зависимости, вот, сами эффекты были вот тогда впервые обнаружены. Ну, белый медведь то же самое. Но на самом деле, я думаю, что эффект не очень большой.
Не должен быть такого. Я просто сейчас вопрос второй, а потом...
Второй вопрос. Из того, что было сказано, напрашивается предположение насчет происхождения восьмого покрова такое, что предположение приводит, что волосы вначале все было мало, они были короткие, мы не знаем, возможно, тонкие, но, по крайней мере, в общем, мало и короткие, то из этого напрашивается предположение, что первоначальное, на первых этапах говорить восьмого покрова происходила борьба с коллективными потерями. Вот. А потом, когда они столкнулись, это произошла полная защита от конвекции вот до ветра в 5 метров в секунду или до летания со скоростью 5 метров в секунду и выше. И стала уже работа по излучению и теплопроводу.
Может быть. Более того, тут и еще дальше можно вот такую такой функциональный ряд продлить, а именно до вплоть до тех ситуаций, когда восьмой покров вообще был, ну и эти прототрихи, был не теплозащитным образованием, а образованием, ну, аналогичным ребрам охлаждения. И на самом деле подобная ситуация, она, в общем-то, может быть обнаружена и на рецентном материале. В этом году опубликована была статья, которая была посвящена роли волос на ушах слона. Вот у слона волосы на ушах коротенькие, не густые, но тем не менее они есть. И, а уши, как известно, служат слону таким хорошим тепловым окном, через которое сбрасывается тепло при перегреве. И более того, когда нужно тепло сбрасывать, слоны начинают махать ушами. Так вот, по расчетам, которые приведены в этой статье, оказывается, что наличие волос вот, в том виде, в каком они у слона есть, тех размеров и той густоты, при такой принудительной конвекции примерно 23% увеличивает теплоотдачу с поверхности. То есть, в принципе, можно вообще представить, что у каких-то предков млекопитающих, которые были даже не эндотермами, а были эктотермами, мог развиться волосяной покров, который не изначально не защищал от охлаждения, а наоборот интенсифицировал теплопередачу. И это, в общем, может быть достаточно логичным, потому что, ну, что такое эктотермное животное? Это животное, которое нужно, которому нужно быстро нагреться, и которому нужно быстро остыть, чтобы не расходовать метаболическое тепло лишний раз, лишнее время. Так вот, в принципе, почему бы такому животному не заполучить ребра охлаждения, с помощью которых он быстрее может нагреваться и быстрее охлаждаться. Но естественно, для того, чтобы интенсифицировать теплопередачу, до определенного момента нужно увеличивать площадь вот этих ребер охлаждения. Вот постепенно такой волосяной покров мог дойти до тех кондиций, когда он, скажем, пропуская еще тоже тепловое излучение, ну, скажем, мог замедлять до определенной степени конвекцию. Подобные эффекты, они тоже имеются, они известны у гусениц непарного шипа. У гусениц непарного шелкопряда, которые такие мохнатые. Так вот, их щетинки, они не только для защиты от хищников могут использоваться, но они, вот как Александр Николаевич сказал, вот они используются еще и именно вот так вот. То есть они позволяют нагреваться вот от лучистого тепла, но при этом уже снижают теплоотдачу конвекции в определенной степени. Так что нет, это вполне сценарий мыслимый.
Меня
опять Кирилл. Продолжение, по-моему, того, что
Саша. Что эти млекопитающиеся были очень небольшого размера. И первые млекопитающие, насколько мы знаем, все эти маржаны, куноны, подобные, они вообще минимального размера. Им тепло, вот, а рассеивать тепло не было никакой необходимости, но надо его было сохранить. А вообще, по-моему, среди палеонтологов наиболее популярная версия, первичная версия происхождения волос, это тактильное ощущение. И как бы это очень хорошо совпадает вот, с древними вот, зверообразными рептилиями,
Нет, но я не против гипотеза о тактильном происхождении, об исходной тактильной функции. Но вопрос, я пытался объяснить, в чем проблема. Вопрос в том, как протянуть цепочку функциональную последовательность от этой тактильной функции теплозащитной. Если есть такие возможности, ну, хорошо. Но пока я не видел, чтобы те, кто рассматривали тактильную функцию как исходную, смогли подобные вещи проделать. Но это никоим образом не говорит о том, что они не правы.
Опять белый медведь. Опять я не знаю, что говорить на этот счет. Вот эта версия, которую вы все-таки поддержали, если волос белого медведя не является экраном для лучистой энергии, пропускает на черную кожу, черная кожа не получает это тепло, но черное тело, оно является идеальным излучателем, а волос не является экраном. Значит, полярные, долгие, унылые ночи, медведь замерзнет.
Нет, дело в том, что вот на самом деле то, что говорил Александр Николаевич, это, в общем, из области теории. Это возможно. Такая ситуация возможна. То есть какая-то часть дневного света, дневного спектра достигает, естественно, черной кожи и там поглощается. Насколько мне известно, то есть это, скорее всего, какая-то часть достигает, это, в общем, это очевидно. Насколько мне известно, никто не мерил, насколько сильно этот эффект дают. По белому медведю, вот надежные данные, это просто измерение теплового сопротивления покровов, меха, лабораторных условий. Вот таких вот, ну это нужно, в общем-то, полевые какие-то делать эксперименты. Я не знаю, кто будет это делать.
По-прежнему не знаю, что говорить.
Нет, почему?
То есть, Леонид Петрович, этот эффект, он чисто физической точки зрения, он должен быть. Насколько он значим с функциональной, с физиологической, я сказать не могу.
Спасибо. Саша, я провел на день. Но может волос иметь свойство инфракрасного света фикса? Что он пропускает видимую часть, а он прекрасно обратно не пущает.
Ну совсем ты не запутал.
Нет, ну как, я не знаю.
Это понятно, идея понятна. Ну что, все равно он экраном будет.
Я слышал, что у меня такой вопрос полагается.
Только в таком случае.
Что это как бы ловушка.
Да, да, да. Что в одну сторону он не экран, а в другую.
Ну, в принципе, да. Потому что вообще, любой волосяной покров, он так работает, потому что поглощает, поступает свет значит, в одной спектральной области световой, а отдавать, излучать обратно животное может только в инфракрасном диапазоне, в длинных. На длинных волнах. То есть в какой-то степени, наверное, да.
Тогда у меня следующий вопрос. Значит, вот прилетел фотон на поверхность меха белого медведя. Либо он пролетел насквозь черной кожи, либо он поглотился кератином волос. И тогда энергия передается уже по проводу к самому волоску.
Нет, не обязательно.
Традиция.
Нет, там происходит постоянное перераспределение. То есть волос нагрелся, начал отдавать, там немножко сложнее все. Начал отдавать тепло в сторону.
На большей длине волны, да?
Отдавать тепло. Ну, естественно.
А у меня тогда еще один вопрос, не об этом, а о происхождении. Вот если, или там, допустим, про уши слона, вот можете иметь отношение к работе или опушению ушей слона как излучателя дополнительного капилляра, который в основном волос приходит? То есть, прямо подавать горячую кровь в основании волосков и отдавать ими.
Или там
через перекрыть.
Значит, я думаю, что нет, вот почему. То есть дело в том, что за счет достаточно высокой теплопроводности ткани, вот такая локальная подводка к маленькому волосу, ну, она смысла не имеет. Может, с таким же успехом можно подвести где-то сбоку. Там, вот. То есть это вот то, на самом деле, о чем я говорил, когда говорил про топографию, функциональную основу топографии волосяного покрова. У мелких млекопитающих. Здесь примерно то же самое. То есть не имеет смысл каким-то образом вот, локализовать подвод. То есть просто по площадям нужно
то
подавать.
То есть отдельный волос физического такого смысла не имеет?
Да.
Чтобы о нем заботиться, например,
понятно. Еще вопрос есть? У меня вот что. Вы говорите о волосяном покрове в основном, а волосы вы говорите и особенности волоса как с основной частью волосяного покрова. А можно ли навести какие-нибудь мосты с традиционным изучением микроструктуры волоса?
Понятно. Пока вот на данный момент я не видел хороших попыток это сделать. И, кстати, вот то, что я читал, это, в общем, такие, в лучшем случае, спекуляции, так их назовем. Потому что это все, ну, не выдерживает никакой критики. Кстати, вот что интересно, структура пуховых волос, она оказывается чрезвычайно сходной у самых разных млекопитающих, и в результате, например, микроструктура. И в результате, например, если по микроструктуре, скажем, остевых волос, ну, каких-то крупных, можно производить диагностику, то по микроструктуре пуховых волос практически нельзя отличить животных. То есть какой-то специфичности вот на вскидку вот так вот нету. Но. На самом деле мостик может быть протянут. И может быть протянут при исследовании вот как раз вот таких аспектов функционирования, как динамическая устойчивость и так далее. Потому что вот я сказал, что сила, скажем, адгезии единичного контакта принимается в данном случае за константу. На самом деле это может быть не совсем так, а может быть в некоторых случаях и совсем не так. Потому что, скажем, если это адгезия, которая обусловлена силами ван дер Вальса, то в таких ситуациях эти силы зависят от кривизны. От кривизны поверхности, которые контактируют друг с другом. Не исключено, что как раз вот эта вот локальная кривизна, она может довольно сильно влиять на суммарный эффект, в частности, вот на эту динамическую устойчивость. Этим никто на данный момент не занимался. Значит, мои собственные измерения показывают, что вот эти вот силы адгезии могут различаться, ну, по крайней мере, раза в два. Измерены они достаточно точно были, измерены с помощью силового микроскопа. То есть чем это обусловлено, я сказать не могу, пока я закономерности не нашел, но не исключено, что вот такая закономерность действительно есть. И именно вот особенности микрорельефа могут быть ключевыми для вот, поведения волосяного покрова именно как механической конструкции. Вот в данном случае, кстати говоря, очень интересно, вот есть такие замечательные существа, прыгунчики. И эти прыгунчики, они, как оказалось, очень мохнатые, я за ними специально поехал в Африку, чтобы проверить, они действительно мохнатые, но у них практически нету груминга. Достаточно много работ по ним сделано. Практически у них нет груминга, как они, собственно, по всем данным. Ну, по длине, по густоте волос, по диаметру у них должна быть вот плохая эта динамическая устойчивость. То есть они должны чесаться каким-то образом. Чешутся они мало. Не исключено, что у них каким-то образом адгезия снижена. За счет каких так ли это или нет, и если так, то за счет каких механизмов, я сказать сейчас не могу. Но вот это один из таких мостиков, который, наверное, можно...
То есть, в принципе, изучение микроструктуры все же может быть полезным при изменении подходов, может быть, методов, ну и исключение специалистов-спекулянтов.
Ну, я думаю, что в принципе да. Если бы я стал бы этим, вот, решил бы заниматься, я бы начал вот именно с того, что я сказал, оценки сил адгезии.
И модуль упругости,
наверное. Вот, скорее всего, модуль упругости, он более или менее постоянный, вот как показывают измерения, порядка, да, нескольких гигапаскалей у самых разных. Вот.
Ну, а у вас перспективы в этом направлении могут когда-нибудь возникнуть при появлении каких-нибудь сотрудников или еще чего-то в лаборатории?
Я думаю, да. Я думаю, что вот если кто-то появится, кто вот займется вот этим вот первым пунктом, как раз вот это будет одна из подзадач.
Университетские. Вы говорили, кто вам подскажет, чем заниматься?
Все грунтом занимаются. Так что первый пункт вполне годится.
Ну вот все занимаются, как-то желающих, желающих во всем этом поучаствовать пока не видится.
Может быть, я неправильно понял, но так получается, что теплопроводность кератина абсолютно пренебрежима в этой системе и играть роли не может.
Нет, почему? Она очень высокая. И она,
высокая,
да. Да, она в 10 раз выше, примерно в 10 раз выше, чем теплопроводность воздуха. И, собственно говоря, вот этот...
А почему же оно не фигурировало среди показателей, которые вот вы нам привели?
Этот показатель, собственно, учитывается вот этой объемной долей.
То есть учитывается, что объемной долей лоба сможет проводить тепло вдоль своего стержня.
Да.
Ну это интересно.
Ну вот, опять же, по этой же синергии, но там, да, параметр вот этот взаимоединичный контакт, да, взаимодействие с личным волосом соседей. Но есть такое явление, да, когда часто волосы электризуются, да, с точки зрения, да, потому что это часто видно. И здесь, как здесь, я не могу, здесь наоборот скорее.
Наверное, если наэлектризовать волосы, то это каким-то образом повлияет, безусловно. То есть дополнительное силовое воздействие, силовое поле там возникнет. Да. Вот, но насколько животные в естественной среде электризуются, я не знаю.
Не очевидно какое-то присутствие условие, чтобы не было испарения, не было влажности.
Да.
И удерживаясь электростатический заряд.
Еще желающие есть? Кирилл, по-моему, ты там подпрыгиваешь, нет?
Нет. Можно? Я забыл детский вопрос попробовать. А могли бы вы сказать, есть ли биофизический смысл в шапке волос такого человека?
У какого?
У человека. Ну, в волосах, как он говорил, человек.
Вообще проблема волосного покрова у человека, его, так сказать, потеря и, значит, смысл. Это такая большая и горячо обсуждаемая тема. Значит, насколько я знаю, ни одной приличной функциональной гипотезы, которая объясняет, как с одной стороны потерю волосяного покрова, так и его, так сказать, сохранение в каких-то остатках. Я таких теорий не знаю, у самого у меня на этот счет нет никаких определенных...
Полезно или нет, лысение неизвестно.
Да я вот считаю, что чем меньше волос делать, тем лучше. Практично или гранично. Недавно, где-то года два назад, была статья в медицинском журнале, не помню в каком, если есть желание, я даже не ссылку дам, она у меня есть прямо здесь, как раз рассматривались все гипотезы, там их десяток-то точно есть. Значит, все функциональные объяснения разбиты с таким хохотцом, и все свелось в конечном счете к тому, что обсуждались две ключевые мутации, которые, как вычислилось, произошли давным-давно, и которые даже еще до разделения, так сказать, нас с обезьянами человекообразными. Я по каким-то причинам эти мутации были в латентном виде, потом, я не специалист, мне трудно судить, но я к тому, что критика функциональных объяснений, я говорю, была и изящна, и убедительна, а вот то, что было предложено, то, что было предложено взамен, некий генетический формализм, я в нем ничего не понимаю, собственно. И к функциональной стороне дела он никаким образом не касался.
Ты
справился? Нет, я, в общем, могу сказать, это было напечатано еще в 20-х годах, но я это читал у Горби статью, а он ссылался на немецкую работу, не помню, на какого-то известного немца, что это отсутствие волос, это просто следствие метаморфоза. То есть человек очень похож на эмбрион гориллы, там шимпанзе и так далее. У них в тех же местах есть волосы, и в остальных местах их нет волос. Да? А для чего у человека метаморфоз, это понятно. Потому что вот такой ребенок, он как бы максимально учится долго, а человек всю жизнь вот именно не учится. Да? И понятно, почему там у одних волос больше, у других меньше, у других они самые способные.
Нет? Не знаю, мне это как-то не кажется.
Проблема должны обсуждать те, кого она больше всех трогает. Собственно, и вопрос Володи был такой. Свет такой милый.
Все люди характеризуются общими чертами. Огромное количество расовых вариаций существует. Да? Понятно, что они не только более густые, они еще, хотел сказать, пустятся, они еще бьются, да. Вот. И понятно, так сказать, у негроидов это все-таки южные народы, да, известные. И, в общем, вопрос напрашивается. Может быть, это действительно связано с спецификой материалов обитания, жарким климатом, или с количеством солнечного света. Вот. Я вовсе не про лысость спрашиваю.
Нет, допустим, те же животные как размер, как человек. Вот. Какой-нибудь гепард, там еще кто-то. Он же волосатый, жарче, да? Антилопы. Да все выходят, гепард тоже выходит в жаркое время суток.
Они в жаркое
время не могут. В Одессе есть вообще, гепард
220. Недалеко уходим от
холода. У нас лето. У нас лето.
сложилось
еще, если можно,
две стороны. Одни с отсутствием волос, другие с избытком волос.
У рептилии, ископаемых рептилий, иногда на голове бывают как будто толщения, вот есть такие пальцы в глазах, у которых там головные кости очень толстые, пористые, толстые. Это тоже возникает вопрос, а для чего это? Да, и у палеонтологов с тонкой спекуляцией довольно много всяких вот, предположений. Вот. Ну и часто откровение, я сам как-то писал, ну, это не совсем моя мысль, я писал, да, что это связано с теплозащитой, да, ну, грубо говоря, чтобы не было, как называется,
теплового удара.
Да, теплового удара, да. Вот. Может быть, я как специалист решил подписаться, нет ли там это, такого хотя бы смысла.
Смысле...
человек на солнце теплового удара дает быстрее получит, чем у человека, у которого, например, угорела волосяная шапка, или может быть волосы там светлые, там ничего не
теплые. Если человек в саванне, у него голова отсвечивала, он был далеко виден.
Может быть. Может быть, но
это типичный политологический такой
объяснение. Можно два слова еще? А посвятичности интересная модель, которая поддерживает рассуждение о перегреве. Вот существует лысый ибис, это род геронтикус. Ну, два вида там, один на севере Африки, другой на юге Африки. И вот поскольку видимо, их предки пачкали о передней головы не стали лысыми. Но нужна защита от прилива. Чуть-чуть толстая губчатая кость на теле. Такая возникла костная нашлепка, пневматизированная, которая защищает. Поэтому очень легко поверить в то, что в колыбели человека в Африке действительно нужна была теплозащита. А по мере расселения людей, под влиянием разных факторов, вот стабильность этой волосяной шапки потихонечку нарушалась, начинала варьировать, и, так сказать, оказалось, что, ну, может быть, влияние каких-то параллельных генетических процессов, вот закрепились какие-то лысые линии, какие-то, наоборот, волосатые линии, что уже не было адаптивно. Или если адаптивно, то стоит зрение сигнально.
Да,
нет, я спрашиваю, скорее, функции, а не вот типа защиты.
Ну, я думаю, что пока никто не вспомнил еще раз о белом медведе.
Можно?
А, вот да, еще.
Я просто хотела сказать, что вот, ну, раз у нас уже дискуссия такая плавно перетекшая из вопросов, вот то, что Фарид Семенович говорит про формирование в Африке этих самых лысых линий, оно было бы, наверное, более убедительно, не будь там еще одной твари, которая также довольно глупым образом оказывает без волос, собственно, голые землекопы.
Так он не появляется на солнце.
Нет. И трудно поверить, что у кротов, у слепышей, у златокротов при таком прекрасном мехе, да, вдруг есть группа таких же роющих животных, которым этот мех совершенно не нужен. Потому что если бы он был не нужен при роющем образе жизни, наверное, и у кротов наблюдалась бы какая-то редукция там, этого меха, да. Других, так сказать, роющих
зверей. Как раз у голых земляков там более-менее понятно. Но живут в таком идеальном термостате, что если их перемещают в, грубо говоря, ну, при перевозке там, в зоопарк на 2 градуса ниже...
Здорово, а златокрот нет?
Они начинают дуться.
Нет, да.
Я вот, думаю, что это хорошо.
Что касается
может быть, вот в этой замечательной статье там случайно не когда искали эту мутацию, которая может объяснять отсутствие волосяного покрова у человека, по крайней мере, нормального волосяного покрова, а не вот это безобразие, может быть, у голых земляков есть что-нибудь подобное? Потому что такая вот какая-то простая генетическая мутация, она очень хорошо бы все объяснила.
Генетический материал.
Все-таки в подтверждении моей версии, наиболее близко к человеку и наиболее сложным поведением обладает шимпанзе. Вот. И шимпанзе, как известно, мало волосина. Да? Вот и все.
Как это
мало? Наконец-то мало.
Это угорелый дух Акула, а шимпанзе хорошо было.
Нет, не, ну, а у них такая вот...
Это...
Не можем пластырь.
Я думаю, что Синоп Покров человек человеком разных обезьян, там еще свою роль поразить сыграли определенную его.
Это наш первый, да, не против.
Но не совсем по Синоп Покрову справились. Вот и осталось.
Мы сейчас ушли уже далекую область, совсем, да.
Я думаю, что
сегодняшний семинар был для нас полезный. Думаю, что Юрий Федорович очень большую для оказал нам услугу, согласившись сделать доклад. Большое спасибо.
Я не мог вам отказать.
Я вот сам заниматься волосами, вот такое вот общее техническое слово совершенно необходимо. Держать за нее, основываясь на ней, так сказать, действительно теперь можем воспользоваться свободой в том, чтобы без больших ошибок разрабатывать любой частный вопрос. Значит, перечисленных вами.